Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И сегодня в нашей программе я хочу представить новый проект, который буквально пару недель как появился в сети. Это «Открытый университет», один из сетевых проектов Михаила Ходорковского вместе с «Открытой Россией». И университет, который представляет из себя такую мультимедийную платформу, в которой пока что, как я вижу, каталогизируется российская культура последнего четверти века, то есть всего этого в эпохе транзита нашего такого безвременно почившего ВУЗа, безвременно окончившегося. И вот у нас в гостях, в том числе, создатель первого курса в этом университете Юрий Сапрыкин, редактор издательского дома Moscow Times, редакционный директор издательского дома Moscow Times. И он представляет там этот курс «Культура как политики». И вот я подумал, что это хороший повод поговорить об эволюции постсоветской культуры за последние 25 лет и в том числе рассмотреть все эти последние феномены, включая совершенно, так сказать, потрясшую многих очередь на Серова, или то, как были раскуплены билеты в Московскую филармонию, на абонементы в Московскую филармонию в течение одной ночи буквально. И о том, что вообще происходит в российской культурной жизни, что происходило за последние 25 лет. В этом разговоре нам, помимо Юрия, помогут Марина Давыдова, главный редактор журнала «Театр», и Глеб Морев, шеф-редактор «Культуру». Юрий, ну, сначала, может быть, пару слов об университете. Собственно, как вы видите его цели, о чем он будет рассказывать и для кого?
Ну, смотрите, его цели я вижу немного со стороны, потому что моя роль в этом проекте сводится к вот этому прочтению курсу. Одного лекционного курса, одного из многих. Собственно, даже первая часть, с которой стартует университет, часть под условным названием «Новая история», она состоит из нескольких подобных курсов. Дальше там появится курс Кирилла Рогова о постсоветской политике, курс Сергея Гуриева об экономике, курс Дмитрия Бутрина об обществе и так далее и тому подобное. Каждый из них будет, помимо лекций их основного автора, включать в себя, как это уже видно сейчас, бесконечное разнообразие каких-то сопроводительных видео, аудио и текстовых архивных материалов. И не только архивных.
Но там, как я понимаю, университет, он не метафорический, он реальный, там можно прослушивать курсы, получать, делать задания, там тесты какие-то есть, начинать с того места, на котором ты остановился, и после окончания этого курса получаешь некий сертификат.
Ну, если быть совсем уж честными перед собой, то, конечно, вот эта университетскость, это некоторая игра. Да, действительно, можно проходить уроки один за другим, и даже выполнять некоторые задания, и в конце дадут тебе некоторый сертификат. Но, безусловно, это не похоже на какое-то академическое образование,
ну, да, курсера,
или даже все, на системное онлайн-образование.
Онлайн,
все равно, ну, по образу для меня это ближе к такому историческому альманаху, переведенному в форму аудио и видео и прочих органичных для интернета форматов.
Да. А чем вы отличаетесь от «Арзамаса»?
На самом деле от «Арзамаса» мы отличаемся многим, и для меня, ну, какой-то всеобщий консенсус, сложившийся в момент открытия открытого университета, что это вообще одно и то же, и все позаимствовано у наших дорогих коллег, он не совсем понятен. «Арзамас» — это уже по образу для меня не альманах, а скорее такой журнал, занимательный журнал, который, как любое медиа, играет с непредсказуемостью своих тем, с такими, ну, как бы, ожиданиями и постоянным, в хорошем смысле, обманом этих ожиданий. А сейчас мы вам расскажем какую-то такую историю, которую вы от нас совершенно не ждали. Это еще менее системное образование, при этом невероятно увлекательное. Открытый университет – это в первую очередь не просто история, не просто культура и социология, а это история культуры и социология постсоветского времени и пространства. Вот. И это университет, ну, в гораздо большей степени гражданский, имеющий дело с таким гражданским образованием, не с просто всем полем гуманитарного наследия, а с тем, что связано с, ну, формированием какого-то гражданского самосознания и понимания того, в каком обществе и в какой стране мы живем.
Вы знаете, параллель, которая приходит в голову, это, пожалуй, Намедни Леонид Парфенова, тоже своего рода каталог политики, культуры, общества и всей такой большой гуманитарной сферы.
Леонид Геннадьевич, без сомнения, наш кумир и моральный ориентир. И недаром вот один из первых уроков в курсе культуры как политика практически полностью строится вокруг там разных этапов его биографии, разных его высказываний, речей, программ и так далее. Я ужасно рад, что Леонид согласился, ну, как-то специально поговорить с открытым университетом. Мы сделали какой-то там большой, понятно, подробный разговор по всем затронутым в этом курсе темам.
Ну, вот, собственно, уже сейчас, переходя к той большой теме, которую затрагивает ваш курс «Культура как политика», и говоря как бы о циклах культуры за последние 25 лет. Марина Давыдова, я хочу спросить. Марина, а вот как вы для себя интерпретируете такой неожиданный взрыв к выставке Серова, а еще же впереди Айвазовский, что еще нас ждет там? Вот. Или, может быть, даже подверстаем к этому вот это вот фантастический интерес к абонементам на сезон 17-го года филармонии?
Хорошо, я сейчас попытаюсь ответить на ваш вопрос. Я только хотела, потому что у меня есть несколько мыслей, я боюсь не успеть их коротко
относительно
изложить.
Относительно университета?
Да, в частности, хорошо, относительно... Да. Мне вообще как-то кажется очень привлекательным вот этот формат, любой образовательный формат. Потому что мне кажется, что вообще на вопрос, вот, что мы можем делать, да, в сложившейся ситуации, мы, вот этот там, условный креативный класс и так далее, кажется, что единственное, что мы можем делать, это устраивать какие-то такие параллельные структуры, да, вот как бы каким-то государством. Особенно важно, мне кажется, устраивание каких-то образовательных параллельных структур. Потому что это то, что дает вообще возможность и какую-то надежду и перспективу для нас. Да. Я сама, конечно, читаю вот эти вот какие-то лекции там, делаю театральную медиатеку, и это тоже в какой-то момент, в каком-то смысле, такая параллельная вещь, у нас же там куча театральных вузов, да, вот здесь вот как бы появляется то, чего там невозможно найти, да, вот как что-то такое, чего не достает, как вот организм, вот не дает там кальция или еще так, магния, вот это мы должны как-то дать каким-то людям, которые так или иначе тянутся к знаниям и пытаются понимать то, что вокруг них происходит. Особенно привлекательным, мне кажется, вот проект Открытого университета, потому что у нас... Современность и недавняя история очень редко, особенно в области культуры, надо сказать, очень редко становится предметом рефлексии. Да, человек, который должен умно о чем-то думать, он должен выбрать, вот я свое время занималась там, английским маньеризмом там, в конце 16-го, начало 17 века. Это достойный объект изучения. Да? А изучать современность, что изучать вообще? Ее надо не любить, ну или любить, что крайне редко, да? Но изучать, она не предмет вот такого вообще рефлексии, но в случае академической рефлексии. И когда я вообще вижу какой-то ресурс или какое-то начинание, которое таким образом себя позиционирует, я сразу кричу ура-ура, и как внутренне радуюсь. И с тем, что я сейчас сказала, связан, собственно, отчасти ответ на ваш вопрос, потому что россияне, они, как удивительно, я вижу здесь огромный интерес к культуре как таковой, правда. И не только я. Знакомые мои иностранцы, которые сюда приезжают, они первые, что они отвечают. Какие очереди в театры? Вот нам такое. И я не могу с ними не согласиться, да, потому что у меня уже замылен глаз, хотя я тоже вроде бы то там, то тут, но тем не менее, ну, как-то очередь в театры и снесенные могучим ураганом билеты в Большой театр, да, почему-то нас не занимает, а действительно, кризис, у людей нету денег, я помню, как-то был разгар, вот конец прошлого года, когда там доллары, евро выросли там до каких-то чудовищных отметок, и я шла мимо Большого театра, стояла огромная очередь за билетами, не дешевыми, прямо скажем, Большой театр, как нормальчик, я даже про себя подумала, вот я там как бы, да, не умираю с голоду, но я еще подумаю, стоит ли мне потратить какие-то там тысячи рублей на билет на какую-нибудь Раймонду. Поживу я без нее, без этой травмы. Вот народ не может. И на самом деле, то, что вот как-то все сосредоточились на этой...
Откуда
вот...
это советское?
Вообще, мне кажется, что культура в таком советском понимании, про российское не скажу, она всегда это такая зона эскапизма, да? Это то место, в которое надо убежать от неприглядной реальности. И чем непригляднее они становятся, тем сильнее тяга человека к этому волшебному миру прекрасному. Это всегда то так называемая классическая культура. Да? Это не, вы не увидите таких, вот я уверена, таких таких очередей на какую-нибудь выставку актуального искусства, потому что она так или иначе будет связана с действительностью, а значит, это, там эскапизм невозможен, она тебя все равно будет так или иначе тыкать
лицом. И тогда это
лицом.
Может быть отчасти ответ вот. На Серовскую очередь.
Большой театр, но в очень специальных своих, так сказать, своем изводе. Я не проводила, так сказать, специальных социологических исследований, но я не сомневаюсь, что это не были бы дети Розенталя, которых, собственно, по-моему, сейчас так и нету.
Нет, сейчас их нету, но сейчас Кулябин зато ставит в большом.
Серов, да, вот. Ну, там будет выставка Репина, вероятно, Репина. Ну, с Серовым там совпало, вот Путин приехал. Ну, там есть какие-то дополнительные факторы.
Но здесь мы уходим на интересную тему, что именно люди тянутся к классической такой форматной культуре.
Классической формальной культуре.
Можно я два слова скажу?
Да, Юрий.
На самом деле, то, как мы обсуждаем очередь на Серова или очередь в филармонию, но единственным беспрецедентным феноменом является размах этого обсуждения, потому что в самих очередях вообще ничего ненормального, особенного нет. Очередь на Серова стояла с момента открытия выставки. Я в ноябре на морозе отстоял 2 часа. И точно такая же очередь, нам с вами это прекрасно известно, стоит на любую выставку, хоть сколько-то классического или там фигуративного искусства в Пушкинском музее.
Караваджо,
будь то прерафаэлиты. На прерафаэлитов было 440 тысяч посетителей. Это немногим меньше, чем на Серова. И абонементы в филармонию в момент начала продаж, такая ситуация происходит каждый год. А идите попробуйте купить билеты на декабрьские вечера, в тот момент, когда они начинают продаваться. В декабре тут неподалеку от нас, где мы находимся, в офисе «Золотой маски», был момент, когда начинались продажи на спектакля Курендиса, который в феврале привозят. И это тоже была давка и такие хождения по головам.
Это золотой век культуры.
Я вот, кстати, интересно, к вопросу об тематике открытого университета. Я не могу ручаться, что вот все это происходило именно в 90-е, я, честно говоря, этого не помню. Но то, что...
Я помню. Не происходило.
Не происходило.
Но с театрами точно нет.
Не происходило.
Это был момент как раз такого падения интереса.
Это когда? С 2000-го примерно пошло?
Ну, то, что вот такая же картина происходит, происходит последнее...
Ну, вместе с ростом экономическим.
Во второй половине нулевых как бы
отчет... Как нефть пошла, так и театр пошел народ.
Новый бум, который меня очень радовал, на самом деле.
Да и сейчас, я думаю...
Да, и сейчас продолжается. Удивительно, но вот эти вот все...
Надо сказать, что пожар или там выломанная дверь в Третьяковке способствовало ей много к украшению, потому что в результате всех этих очередей мы получаем, помимо прочего, невероятный взлет разных сервисных функций. То есть то, что в Третьяковке или в Пушкинском будут продавать онлайн-билеты на конкретное время, это невероятный прорыв.
Шаг в будущее.
И невиданное ранее в Москве удобство.
А уж если вспомнить палатку МЧС, поставленную там, полевые кухни, в общем, да, разворачиваются полевые кухни, я чувствую, около всех мест массового отдыха.
Да, но полевые кухни, Мединские и все остальное, это уже вот такая это причуда пиара. Вот это действительно примета 2016 года, когда вокруг любого хоть сколько-то значимого информационного повода немедленно возникает...
Ну, даже не 16-го, началось, наверное, еще с поясом Богородицы, с мощами волхвов.
Обилие какого-то около государственного бреда.
Глеб, а вы как для себя интерпретируете Серовскую очередь и вообще вот этот всплеск культуры? Это именно феномен Серова? Все-таки, может быть, что-то еще и в нем сошлось? В какой-то специфической ностальгии?
Я думаю, что такие вещи становятся феноменами в тот момент, когда они отрефлексированы. Так сказать, когда это описано как феномен, это становится феноменом, о чем Юра правильно сказал. А что действительно, эти очереди, там, например, на прерафаэлитов, так сказать, об этой очереди там, много было говорено там, в устных разговорах, это было известно. Да? Но она не стала феноменом, поскольку никто как бы ее не описал. И потому что это была очередь именно на прерафаэлитов, а не на Серова. Конечно, много связано с Серовым, потому что выставка, конечно, скорее в свое время сказали бы, идеологически маркирована все-таки. Потому что Серовский художник специфический, да, и прагматика всех этих работ, да, весьма специфическая. Это выставка с упором на портрет. Ну, естественно, Серов, так сказать, по преимуществу портретист, да, и здесь, так сказать, важен антропологический, что ли, фактор, да, то, что, собственно, осталось запечатлено Серовым. Россия, которую мы потеряли, да, от высших эшелонов государственной власти, что немаловажно сейчас, да, до, так сказать, элиты юридической, интеллектуальной, государственной, богемы.
А мебель какая? Как мебельный салон Гранд, понимаете?
В соответственных антуражах. Да,
лучшие мебельные.
Поэтому для широкой публики, несомненно, это... очень такая благодарная, что ли, не аудитория, а благодарная
тема
и экспозиция, да, потому что это интересно рассматривать, это с разных точек зрения, вот мод, так сказать, и действительно мебели до каких-то уже более возвышенных моментов. Поэтому здесь Серов, конечно, что называется, надо было придумать, да, так сказать, и, конечно, здесь все сыграло.
Но в какой-то степени даже продолжает, может быть, тематику выставки «300 лет дома Романовых».
На гораздо более, так сказать, тонком и каком-то, может быть...
На человеческом уровне, но, тем не менее, это ностальгия уровне, по России, которую мы потеряли, типа, какая была страна.
Какую страну развалили?
Император с хитринкой в глазах такой,
конечно,
его, да, Алексей Александр III. Но
во многом это еще связано, на самом деле, с эстетикой, на мой взгляд, с эстетикой глянца и гламура, потому что, как Серов не относись, но эти портреты, конечно, гениальные и прекрасные, но действительно они в каком-то смысле могут быть представлены как аналог высокохудожественной глянцевой фотографии нынешнего времени, да, то есть как бы не, я имею в виду рекламные фото, а я имею в виду действительно фотографию как искусство, да, когда, но тем не менее, которую тоже апроприировала культура гламура, да, поэтому это своего рода аналог, да, и в этом смысле люди, приученные к разглядыванию, так сказать, знаменитостей на фотопортретах в глянце, как бы легко воспринимают тот же род изображений на холстах. Да.
Ну, фигуративное, да, такое достаточно классическое.
Но уж как Глянец экспроприировал прерафаэлитов, пожалуй.
Да и Караваджо тоже, тоже.
Ну, Караваджо сложнее как. Прерафаэлиты просто, им, наверное, даже экспроприировать не надо. Просто
да,
и все.
Да, да, готовые. Ну, вот здесь, да, мне кажется, и Марина, и Глеб выходят на очень важную тему. Тяга людей к классическому, фигуративному, традиционному искусству.
И вот здесь, конечно... тяга к красоте, на самом деле. Просто.
Ну, красота. Красота широко. К классическим канонам красоты.
Ну, да, как бы, ну, Серов тоже классик относительный. Да, это в свое время он тоже...
Шилов тоже. Тоже красота Глазунов, если подумать с точки зрения...
Наверняка, да.
В их собственной эстетике. Ну вот да, и вот здесь мне хотелось бы задать эту оппозицию, с которой затем уже вторую и третью часть нашей передачи проговорить. Именно между, с одной стороны, авангардом, экспериментом и современностью, да, о чем говорила Марина, и то, что выбросило был вот этот вот такой авангардный взрыв 90-х, и с другой стороны, прорастанием вот этой нормы, традиции и такой культурной неоархаики в своем роде, которые зафиксировали последние вот эти вот очередь на Серова и такие традиционные достаточно культурные форматы. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология». Вы слушаете «Радио Свобода». В студии Сергей Медведев. И в гостях у нас Юрий Сапрыкин, Марина Давыдова, Глеб Морев. Говорим мы о том, как наша культура российская последних 25 лет, вот после перемен начала 90-х годов, совершила полный круг, перейдя от культуры взрывной и авангардной начала 90-х к классическим традиционным формам, которые так хорошо зафиксировала последняя, еще, кажется, ныне длящаяся выставка Валентина Серова. Ну, по крайней мере, там специальный зал Серова сейчас в Третьяковке открывают. Ну вот, Юрий, я хочу с такого, да, портрета с макаревичевского восклицания, да, ты помнишь, как все начиналось, да, все было впервые и вновь. Вот этот вот культурный взрыв 90-х годов, который вы описываете в вашем лекционном курсе в открытом университете, что это было? Это можно провести какую-то параллель с тем авангардом начала 20 века, с тем культурным взрывом?
Параллель можно всегда провести между чем угодно и чем угодно. И, безусловно, во многом вот это неофициальное искусство 70-х, 80-х само осознанно прослеживало вот эту преемственность. Ну, вот в фильме «Жени Меты. Ноль объект» про Тимура Новикова это очень хорошо показано и рассказано искусствоведом Екатериной Андреевой, как все эти традиции жизнестроительства и эстетизирования собственной биографии, проживания своей жизни как самостоятельного произведения, как
они... Но это чисто авангардная
стратегия. Да. Как они перешли напрямую от там, круга футуристов и Маяковского к питерским новым художникам. Но есть одна, пожалуй, разница. Если русский авангард раздавал вот эти, так сказать, пощечины общественному вкусу или же занимался какими-то эстетическими прорывами в среде, ну, как минимум, достаточно свободной и не скованной после 18-го года в течение краткого времени, так и вовсе чуть ли не, ну, как бы в качестве какого-то официально признанного государственного искусства, то взрыв конца 80-х, это, конечно, взрыв такой субстанции, которая очень долго варилась под закрытой крышкой в закрытой, враждебной и такой довольно опасной среде. То, что вышло на поверхность, готовилось в течение многих десятилетий.
То, что, собственно, именно... и называлось вторым авангардом, да, тогда, да, еще, да. 60-х, 70-х, московский
индивидуализм. И готовилось в атмосфере постоянного противостояния, оппозиции, отстраивания от официальной эстетики.
То есть культура была антисоветская и несоветская?
Да. Вне советской.
И несла в себе политическую программу?
Нет,
90-х годы, которая выплеснулась наружу в 90-е годы.
Ну, в огромной степени нет, потому что, конечно, кого не возьми, вот там этих упомянутых выше питерских новых художников до московских концептуалистов или до ранних акционистов, ну, как бы политики в этом эксплицитно было немного.
Но они становились политикой. Вы упоминаете, вот, скажем, этот Ленин-грипп Курехинской. Так или иначе, это вплеталось, хотя это было чисто эстетствующей такой авангардной акцией, да, это в программе Шолохова вдруг, да, появляются Курехин и говорят, что ли, Ленин-грипп. Но это же имеет вполне четкие политические последствия. Это еще один гвоздь в гроб вот этого вот советско-ленинского дискурса.
Ну, понимаете, если... частью эстетики является некоторое священное, сакральное отношение к определенным там символам или словесным фигурам, то, наверное, десакрализация этих символов тоже становится частью политики. А на этой десакрализации, безусловно, очень многое и у концептуалистов, и у вообще всего вот этого второго авангарда очень многое было построено.
Марина, а для вас какие, вот, скажем, главные веховые вехи 90-х годов вот этой культуры?
Несколько свой взгляд на вещи. Я глубоко уверена, что 90-е годы для нашей культуры, во всяком случае, в той ее части, которой я пристально занималась, но у меня есть подозрение, что не только в этой части. Это совершенно не время какого авангарда. Вообще 90-е годы, особенно в российском театре, и в примыкающих к нему всяких, значит, драматургия там, да и вот кино, это время какого-то глубочайшего застоя на самом деле. Абсолютно. В этом парадокс нашей ситуации, что это сравнение с 20-ми годами отчасти оно верное, да, и правильное, но в то время как попытки некого социального эксперимента, как бы вы не оценивали, да, и художественных экспериментов, они совпали, они шли вот так вот параллельно. У нас они разнесены во времени. В 90-е годы это были попытки какого-то социального экспериментирования, и там Ленин-грипп, и все эти постмодернистские акции я бы как бы вот отнесла туда. Но в области культуры, вспомните российский театр 90-х годов. Это момент самого такого социально неактивного театра, абсолютно эскапистского. Просто я не могу вспомнить ничего, что хоть как-то... Я помню, как в конце 90-х мы вот уже начали делать фестиваль «Нет», да, он возник в 98-м году, и пригласили каких-то молодых режиссеров и театроведов на некий круглый стол, и они спрашивали нас, а я казалась себе тогда очень продвинутой, да, слушайте, ну вот это удивительно, у вас вот Чеченская война там идет и так далее, а чего ни одного спектакля-то, ни одного фильма вообще... И я сидела и думала, какие странные вопросы эти люди задают. Это искусство должно заниматься вот такой вот фигней, извините, да? Вот оно же про высокое.
Это символ 90-х, да? Театра, это такой Виктюк, наверное.
Понимаете, это и Фоменко. Это и Фоменко, которого я очень люблю, но сказать, что Петр Наумович Фоменко это какое-то, значит, социальное или это какое-то там авангардное искусство, это было бы, просто неправдой, да? Это 90-е годы, это был... Или великий Анатолий Васильев, да, но это совершенно... Там были свои высокие достижения, но они в совершенно другой области. Мы никак не можем позиционировать как авангарды еще какое-то социально активное искусство. Вот социально активное, авангард, вообще слово авангард и классика, применительно, вы понимаете, насколько, кстати, это все... Я беру там 10 раз в кавычках.
Марина, может, это театр? В кино все-таки, я вспоминаю, Луцик, Саморядов снимали,
«Дети чугунных богов», в том же что-то. Начался какой-то взрыв. И причем, что очень важно для таких зрелищных искусств, да, нужно же, чтобы был еще зритель, чтобы искусство было востребовано. Вот в 90-е годы у меня есть большое подозрение, что многие интересные вещи снимались, и как бы они куда-то в какую-то бездну проваливались. В то время как в нулевые годы то, что снималось, там груз 200, оно вызывало уже общественный резонанс. То есть появилась публика, появились воспринимающие субъекты, которые готовы были это увидеть, как бы оценить, отреагировать. Тут даже негативно, но отреагировать и так далее. В театре совершенно точно. Весь театр ДОК, практики, там Серебренникова и вообще все, что это все появляется в нулевые годы, когда появляется относительное социальное экспериментирование заканчивается, наступает эпоха стабильности и какой-то относительного благополучия, да, и в этот момент начинает как раз все эти какие-то, мы начинаем вот эта граница между западным актуальным искусством и российским начинает потихоньку размываться, мы становимся в смысле вот культуры, да, частью и Западной Европы, я это прям физически ощущала.
Вот я хочу сказать, что такая и, получается,
да,
уточнить.
А
вот
параллельно хочу. Идут процессы в политической процесс. Жизни, ровно противоположные.
То есть, когда в политической, в социальной жизни идет распад, то получается, в культуре идет эскапизм, и люди хотят, сделайте нам красиво, да?
Бывает
а как только
по-разному.
Начинается нефтяная стабилизация,
бывает
появляется по-разному. Запрос на социальный
не
протест.
Не пытайтесь становить такие железобетонные закономерности. Они есть, но там очень вариабельно все, тем не менее. Но вот так или иначе, в 90-е нулевые, вот у нас такая логика. То есть, в какой-то момент начался откат очевидный в политической жизни, да, и правые какие-то консервативные тенденции возобладали, а в области культуры мы ушли как-то так уже далеко, что какая-то волна откатилась, да, и это как-то так сразу не уничтожишь, а уже желание появилось, и отсюда вот эти все конфликты с Минкультом,
понятно.
Да, и так
но
далее.
Это уже, подобное. Да, это уже даже скорее
это там уже вот нашла какая-то коса на камень. И кто кого, это интересно сейчас.
Глеб, да? А для вас 90-е, что это? Вот что это было, то вот это вот открытие? Может быть, еще даже, если взять с самого конца 80-х, а зачем 90-е? Вот этот вот взрыв контркультуры и затем уже...
Вот если вспоминать там 20-е авангард и 90-е, конец 80-х, главная разница, на мой взгляд, заключается в том, что культура 20-х годов была, как сейчас бы вы рассказали, инновативна. Она изобретала новые смыслы, новые средства выразительности и так далее. А культура, как бы смысл культуры, во многом смысл культурной политики 80-х, 90-х годов был на самом деле в возвращении каких-то репрессированных форм художественных, в импорте этих художественных форм Запада, где они все это время развивались, а у нас это было невозможно, как бы и какой-то реставрации, на самом деле, нормального художественного процесса, как он сложился в Западной Европе, в свободном мире, да, то есть какой-то попытка имплантации, так сказать, к советскому дичку, да, какой-то классической, неклассической, в общем, какой-то свободной розы, да. Это, конечно, мало может быть сравнено с авангардным процессом 20-х годов, поскольку совсем другая социальная обстановка, совсем другие корни, совсем другие интенции. Да? И поэтому вот Марина правильно сказала, что действительно в какой-то момент к началу нулевых, так, к середине нулевых, этот процесс был завершен, то есть сложилась вполне институциональная художественная система, которая вполне европейская, функционирует
конечно,
по европейским законам, да,
и
поэтому, собственно говоря, эффект вот этот, так сказать, столкновения с вдруг пошедшим в другую сторону политическим процессом, с этой архаикой, которая была высосана из пальца, так сказать, был настолько громким, потому что, собственно говоря, структура вполне сложилась. То есть 90-е свое дело сделали. Да? Культура совершенно не ожидала этого искусственного поворота к архаике. Да?
А 90-е что они сделали? Они разрушили вот этих вот советских священных коров, расчистили поле,
да
на котором...
Все разрушение, по-моему, происходило в конце 80-х. И вот тут важное уточнение, что вот этот взрыв резкий взлет какого-то зрительского интереса и появление огромного количества совершенно новых и неожиданных явлений, их выход в медийное пространство. Все это где-то заканчивается уже к 92-му году, и дальше начинается какая-то совсем другая история. То есть Курехин собирал стадионы, безусловно, что не могло быть ни в какое другое время, ни в какой другой стране, но это был там скорее 89-й.
Чем, да, речь идет об очень коротком зазоре лет в 5, да, где-то 87-й, 92-й, а потом
не
уже...
90-е,
да,
вот
да,
это,
да.
Это
уже
немножко
появляется.
Иллюзия. Мы ее себе придумали и как бы с ней носимся.
Но концептуально все-таки оно было дольше, потому что, если вспомнить, я не знаю, там, отдел культуры газеты «Сегодня», все тексты, которые там публиковались, и вот этот весь такой всплеск неожиданный русского постмодерна. Что это вообще
было? В социальном смысле очень камерное явление, надо понимать,
да,
что газета «Сегодня»
–
это вообще, московский феномен. Газеты не продавали в Ленинграде.
Я скажу по поводу отделов культуры, извините, я хотел это навалить, но на самом деле произошло еще феномен, вот я его пример, да, отток людей из академической сферы в журналистику, я бы занималась своими там вот эти студиями научными, так, может быть, до конца жизни, если бы в какой-то момент не поняла, что я умру с голоду, если я сейчас не начну писать тексты в какой-нибудь отдел культуры. И вокруг меня в отделах культуры работали кандидаты и доктора наук. Конечно, понимаете, ни в советское время, ни в какой западной прессе вы не увидите таких отделов культуры, потому что люди с таким академическим бэкграундом просто в них не сидят, они занимаются совершенно другими делами. Но это совершенно была неестественная ситуация, и она, как бы, по ней судить о культуре не очень правильно.
Но все-таки шире, мне кажется, вот если коротко поговорить о феномене русского постмодерна 90-х годов, все-таки здесь и, ну хорошо, он во многом вырос из того старого концептуализма, как и Сорокин из всего этого московской среды, с Приговым, с Рубинштейном, но здесь и Пелевина можно вспомнить, и большую часть поэзии новой. Вот этот наш постмодерн 90-х годов, он был каким-то уникальным явлением, или это какое-то запоздалое эхо людей, которые прочли французских постструктуралистов еще 20 лет спустя?
Да нет, мне кажется, такого временного зазора не было, собственно говоря. Ну, действительно, вот французский структурализм и постструктурализм был довольно быстро наверстан, так сказать. Я думаю, что к середине 90-х, мы двигались уже более-менее ноздря в ноздрю.
Ну, как художественная практика, это же было то же время и Тарантино, это было время криминального чтива, и, собственно, оно совпало с реальностью культурной и социальной России тех лет.
Ну, разумеется, на уровне кино мы не могли создавать аналогов, но русская художественная сцена, в смысле актуального искусства, по-моему, выглядела совершенно не отстающей, а тот же Кулик с его перформерсами, Бреннер, это вполне себе искусство совершенно не отстающее, да, совершенно синхронное общемировому процессу.
А Кулик и Бреннер, это же уже тоже, они фактически, это с начала 90-х.
Ну, это 93-97 год.
Ну, видите, есть разные виды искусств, скажем, в литературе, например, наверстывать все гораздо проще, в театре сложнее, понимаете, потому что театр, он же такой нетиражируемый, и пока вот не началась такая мощнейшая фестивализация жизни, пока не появилась возможность просто туда ездить и оттуда что-то привозить активно, мы же все равно жили в таком, в общем, отгороженном мире, да, а когда это вот действительно раскрылись, в нашей области границы раскрылись несколько позже, чем во всех остальных, потому что должна была появиться физическая возможность ездить и смотреть, физическая возможность привозить. Она появилась, когда появились деньги. Деньги появились в нулевые годы, и тут вот как бы случилось вот то, что случилось. Да, в области литературы, особенно поэзии, мне кажется, русская поэзия вообще как-то переживает не самые плохие времена сейчас, да и в 90-е годы тоже.
И та область, которая как раз очень трудно сопоставить с какими-то другими мировыми, она развивается совершенно в особом
ритме. Абсолютно, да. Мне кажется, это вообще феномен какой-то отдельного исследования.
Юрий, а для вас какие главные знаковые поворотные вещи были в 90-х годах, которые, во-первых, знаменовали разрыв, так скажем, со старым стилем и вот эту вот разрушительную работу 90-х?
Ну, это все, в общем, довольно очевидные вехи. Я думаю, они у всех на устах. Это 93-й год, который сопровождался, с одной стороны, октябрьскими событиями, а с другой стороны, скажем, куликовским перформансом, когда человек-собака бросался на машину на Якиманке. И это все...
С Бреннером, по-моему, да?
Ну, Бреннер на поводке его
держал. На поводке его держал, да.
Кстати, тоже в курсе «Открытый университет» выложено, ну, как бы, видео. Максимально полная видеозапись этой акции, до сих пор производит довольно сильное впечатление. Да. И от всего этого было ощущение какой-то, ну, как бы, то ли завершающейся эпохи, то ли какого-то наступающего нового жестокого времени. Безусловно...
Из фильмов что?
Безусловно, знаковыми. Вот, ну, как бы, из фильмов я согласен, на самом деле, с Мариной, что вот сейчас... ретроспективно мы можем говорить, что был такой важный фильм «Окраина», например. Сейчас нам действительно кажется, что это такой знак 90-х годов. Кто в 90-е видел фильм «Окраина»? Ну, как бы, критики, собравшиеся на кинотавре, максимум, да? Страна смотрела какие-нибудь «Ширли-мырли» и в лучшем случае, а вообще-то не смотрела ничего, потому что прокат был разрушен. И на этом фоне, ну, допустим, почему все вспоминают «Брата»? брата, потому что брат первый был, помимо всего прочего, абсолютно беспрецедентным зрительским успехом, и то благодаря продажам на видеокассетах, в основном беспрецедентным для 90-го года зрительским успехом, во многом в силу того, что Балабанов действительно угадал какие-то носящиеся в воздухе настроения, ну и просто потому, что его посмотрело элементарно, ну, как бы много людей. Да, поэтому из кино, ну, как бы, наверное, брат – это то, что было заметно тогда и остается заметным сейчас.
Мы продолжим наш разговор о культуре 90-х и о том, что пришло за ними, после небольшого перерыва. И снова здравствуйте. Программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня Юрий Сапрыкин, редакционный директор издательского дома «Moscow Times», Марина Давыдова, главный редактор журнала «Театр», и Глеб Морев, шеф-редактор «Культ.ру». Говорим мы о культуре 90-х, и вот сейчас хотелось бы перейти от нее к культуре 2000-х и нынешних наших 2010-х. В какой момент происходит вот этот вот слом, надлом, переход от культуры эксперимента, не знаю, называть, не называть это авангардом, то, что происходило в 90-е годы, к вот этой, к неотрадиционализму, неоархаике, к возвращению большого такого государственного исторического нарратива.
Он состоялся?
Он состоялся, вы говорите, что констатируете.
Ну, мне кажется, нынешний...
По счастью его.
Ну, большой, ну, как бы...
Это как в случае Юна Серова. Мне кажется, это во многом медийный феномен. Нас пытаются уговорить, что...
Ну, слушайте, ну, оно же начиналось, ведь начинались старые песни о главном.
Примеры этого возвращения.
Не, ну вот если в искусстве как таковом, то я просто не вижу ничего, что...
Проблема, так сказать, наших новых правых, консерваторов, что у них
предъявить-то нечего.
Ничего нет.
Абсолютно.
Есть только стенания по ушедшему советскому прошлому. Да. А ни текстов, ни спектаклей,
ни фильмов, в общем, которые были бы,
так сказать, ну, во всех, так сказать, по всем фронтам искусства там полный ноль.
Есть массовая культура, есть как бы сознание, массовое сознание, с которым работает телевидение. Есть большие шоу, так сказать, ну, понимаете,
но,
тоже
но
культура.
Но Минкульт не отвечает за шоу, да, за Стаса Михайлова, он сам по себе
существует. А то,
во что он может вложить деньги, оно как бы...
Люди даже в парках идут на какие-то, в общем, вполне неплохие вещи, в Москве, по крайней мере, до сих пор. Вон там Генделя на Патриарших играют на День города, когда такое было.
Хорошо, вы это вообще отрицаете, возвращение традиционализма?
Нет, смотрите,
на идеологическом уровне, да, но не на уровне практики.
Есть попытка этого возвращения, но фактически осуществить довольно сложно.
Это декларация, но она не, на мой взгляд, не реализована.
Почему мы говорим, что это медийный феномен? Вот даже в кино, которое самое зависимое, как бы, от государственных денег отрасль, самая такая крупнобюджетная, и про которое мы вот привыкли думать, что действительно вот снимаются одни патриотические блокбастеры, и ничего кроме них уже не осталось, и Мединский постоянно там пытается сдвинуть какие-нибудь «Звездные войны», чтобы поставить на это место «А зори здесь тихие», и все это заполонило. А вот вышла статистика кассовых сборов за 2015 год. Значит, самый кассовый фильм года – это «Миньоны». В двадцатке есть один российский фильм. Это беспрецедентный вообще результат, потому что, как правило, да, мы тоже привыкли думать, что у нас происходит подъем отечественного кино, и со времен «Ночных дозоров» люди выбирают российское. Да? Так вот, из 20 фильмов они выбрали один российский. Это чего-то «Иван Царевич 3. Ход конем». Еще один детский мультфильм. Это означает, что все эти патриотические блокбастеры, про которые мы привыкли думать, что их кто-то смотрит, они там чего-то воспитывают, меняют сознание людей, их элементарно как с окраиной, на них просто никто не ходит, вот и все. Что-то их потом может... покажут по телеку какой-нибудь памятной дате, да, люди...
Страшные консервативные, да, силы могут принимать только одно, они могут что-то запрещать, давить, не давать денег и так далее, но у них нет, то есть, положительной программы, как мы, да, принято говорить, вот, а вместо этого будет то-то, непонятно, что будет вместо. Я вижу, по театру это совсем смешно, потому что это вообще это какие-то спектакли...
По театру будет вместо Мединский в Амхате.
Какой-то там далекой глубинки про какие-то крейсера, на которые там привозятся, играется где-то в театре армии циклопическом, никто туда не приходит. И...
По роману Мединского в Амхате.
Ну, да, имени, да, Горького, но вы же понимаете, Горького, что это тоже...
Это
альтернатива.
Конечно,
это альтернатива.
Ну, слушайте, все-таки я имею в виду под культурой
массовое сознание и те практики, которые, так сказать, воспроизводятся, которые мы видим и в политике, и в поддержке
Крыма. Массовое сознание формируется телевизионной политикой.
И тут уже нам противопоставить нечего.
Поэтому против лома нет приема, как говорится. Но
культура перетекала же, понимаете, в телевизионную политику. Вот я хочу понять, когда начинают прорастать вот эти вот ростки, когда появляются из, казалось бы, абсолютно, так сказать, экспериментальных и людей из 90-х годов, когда из них вырастают большие менеджеры государственного дискурса, да, что происходит с Эрнстом, да, с Эрнстом из Матадора, как он становится, так сказать, манипулятором общественного сознания нынешнего, да, как появляются старые песни о главном,
Почему нынешнего? Он с 98-го года манипулятор.
Я понимаю, но, так сказать, всей уже ситуации, в которой мы живем. Вот, когда происходит вот этот вот слом? К моменту, я не знаю, чего? Президентских выборов 96-го года?
Это действительно начинается на президентских выборах 96-го, когда довольно большое количество творческих людей в медийной сфере, прежде всего, решают, что страна в опасности, и нужно применить как-то свой талант к тому, чтобы обеспечить правильный результат или как-то успокоить общество. У всех разные мотивации, да? И из этого возникает, собственно, все, что вы перечислили, начиная от старых песен о главного и заканчивая там большим таким окологосударственным телевидением, которое мы получили в 2000-е годы. Но, опять же, к культуре это прямого отношения не имеет. Да? В культуре этот консервативный ультраконсервативный поворот, он проявляется в частных и довольно редких случаях. Можно там говорить о том, что произошло с художником Алексеем Беляевым Гентовтом, например, или с исполнителем Александром Эпскляром. Но даже из этого вывести никакую тенденцию невозможно.
Или с Лимоновым.
С Лимоновым. Эдуард Вениаминович всегда был такой, всегда был против.
Биография пишется как жесткий текст. Да.
Или Бугаев. Африка.
Но это частные, даже из этого невозможно вывести никакой тенденции.
Это не тенденция, а, так сказать, эксцесс.
То есть в искусстве никакого консервативного поворота нету.
И нет в культуре, да, если так широко брать, то мы можем...
В
культурной политике.
Да,
и даже в культуре, понимать под ней Москву...
В культурной политике, но в культуре нет.
Окей, тут возможны разные... Но вот в искусстве, если в том, что мы называем искусством, прямого консервативного поворота, идущего изнутри, нет, я его не вижу.
Откуда, собственно, напряжение такое драматическое? Именно отсюда, что культурная политика манифестирует себя как консервативная, а материал, культурный материал, собственно, культура самая, ей сопротивляется.
Есть, конечно, попытка такого реваншизма. То есть те силы, вполне себе консервативные, которые были в сфере искусства как такового, отодвинуты на периферию, и о них уже так забыли и критики, и художники и так далее. Да? Они вдруг почувствовали, что... Причем в некоторых случаях они совершенно, так сказать, не являются никакими страшными русскими патриотами. Просто ситуативно они были вытеснены на периферию самого культурного процесса искусства. Да? Они сейчас почувствовали, что на этой волне нового консерватизма они вот опять впрыгнуть на этот вроде бы уже ушедший поезд. Да? И они тоже как бы задают некий тон.
Собственно говоря, это единственное содержание, смысл.
Но, опять же, это не обеспечено ничем, сколько-нибудь, я не скажу талантливым даже, но просто востребованным аудиторией.
Разумеется.
Востребованной аудиторией.
Если описывать содержательно этот консервативный тренд, то единственный содержательный субстрат – это будет реваншизм.
Да,
это единственная идеология реваншизма, которая питает литературную газету, МХАТ имени Горького.
Еще массу других менее, заметных и известных.
Это именно желание вытеснить людей, которые с точки зрения, как называемых, консерваторов, незаслуженно стали...
Тут распушили свои хвосты.
Да, я сделаю одну поправку. Пожалуй, единственная такая большая сфера искусства, где этот консерватизм действительно живет и процветает, и то не в самых радикальных своих формах, гораздо менее идеологизированных, чем хочет нам представить программа Киселева или Соловьева. Эти смотреть сериалы на больших государственных каналах. Угу. Там действительно это очень эстетически консервативная сфера, это всегда очень традиционно снято, и тематика их, начиная, опять же, со второй половины 2000-х годов, как правило, в подавляющем большинстве случаев, это какие-то истории о тех или иных силовиках, которые сражаются с теми или иными врагами. Либо с какими-то там диверсантами в войну, либо с какими-нибудь маньяками там, в 70-е годы. Это всегда, очень часто отнесено в прошлое. Это как бы всегда в центре этого стоит образ благородного, мужественного, хотя и без недостатков, представителя силовых структур. Вот, и он всегда борется с какими-нибудь врагами рода человеческого. Вот, это такой традиционный, вот такой лейтмотив большого сериала. Даже не на канале «Россия», там все какое-то гораздо более лирическое и такое женское, да, а вот на Первом, на НТВ.
Впечатлен вашим знанием.
Да, это, потрясающе, да, конечно, я сюда просто сюда с интересом слушаю.
Заслушался. То есть, вы знаете, тогда в данном случае действительно никаких нам не стоит проводить параллелей с культурной революцией, контрреволюцией 20-30-х годов.
Нет,
да?
Параллели можно
если,
проводить.
Если, вот, скажем, они брать вот это, то, что, так сказать, там Паперный, да, культура 1 и культура 2. То, что была культура 1 20-х и всего авангарда, и культура 2, которая пришла к нам с Жолтовским, с ВДНХ и так далее, да, с большим стилем. Сейчас у нас не пришла какая-то новая
Жолтовских
культура?
Жолтовских не видно.
Культура 2. Ну, почему? Есть Донстрой.
Она пытается прийти. Она пытается прийти, но у нее получается.
Очень убогий Жолтовский.
И на самом деле это как бы с одной стороны отрадно, с другой стороны происходит какой-то чудовищный, он становится все больше и больше, буквально каждым годом разрыв между вот этой вот какой-то узкой прослойкой людей, которые являются потребителями искусства как такового, которые шагают в одну сторону, да, и всей страной, которая шагает ровно в противоположную. Кстати говоря, если говорить о сходствах и различиях, ну, все-таки это, да, такого разрыва не было.
Современного искусства, потому что потребители искусства и страна встречаются в очереди на Серова, с которой мы начали, вы сами же, Марина, говорили, что она маркирует вот этот вот консервативный поворот.
Я имею в виду, ну, конечно, современного искусства, ну да, но Серов не есть часть...
Никакого поворота именно в Серове не вижу. Вот я продолжаю на этом настаивать, что мне кажется, что это не новость, а это, ну, как бы продолжение какого-то естественного хода вещей, как он оформился в 2000-е годы.
Ну, просто дверь первый раз вышибли, это всех впечатлило. Да, так это, просто барьерчики валили раньше, а тут целая дверь.
Да.
Как бы события.
Опять же, ну, если возьмите любой там большой европейский музей и посмотрите на любую большую, хорошо сделанную выставку классического искусства, вы увидите там такую же большую
очередь.
Знаете, применительно к Серову, в чем действительно, вот, может быть, проявление консервативного тренда, это в кураторской работе. Ведь Серов препарирован там, соответственно, да, Серов подан как светский и портретист, да, а, например, вся, пусть не такая, пусть не магистральная, но достаточно яркая тенденция в его творчестве, связанная, например, с революцией 1905 года, антигосударственническая, она вся тщательно нивелирована. И там она, классическая работа...
Одна работа со Солдатушки.
Ее нет. Это знаменитая работа Солдатушки, Браво, Ребятушки, которую мы все... Действительно, да, она набила нам оскомину в учебниках, да, советских, да, но неважно, это не повод исключать ее из огромной ретроспективы, но этот кураторский жест довольно радикальный, совершенно, она выключена из ретроспективы.
Да. Там эстетика же совершенно другая. В «Солдатушках» там уже фактически предавангардная эстетика.
Да, работа прекрасная.
Там как Кирхнер вообще, такой мазок.
Да, тут важная вещь. Мы очень часто приписываем вот этой очереди, да, те выводы, которые у нас сложились уже после посещения выставки. Люди же не встают в очередь, конечно, с мыслью, ой, посмотрите, какая замечательная очередь, давайте-ка мы постоим 5 часов, там нам пока что-нибудь консервативное, что-нибудь про царя.
И вот как хорошо, что «Солдатушек» не было.
Да.
Выходит.
Это все они могут увидеть уже там, да, но сам мотив для того, чтобы туда пойти, он очевидным образом какой-то другой, какой-то гораздо более в хорошем смысле традиционный, такой же, как Скороваджо при Рафаэлитове. Да.
Но, с другой стороны, большой такой взгляд. Же, как на выставке «Русь православная».
Не такой.
Нет, не думаю, не думаю.
Потому что даже вот эта наша любимая выставка Романовой в Манеже, с ней есть такая смешная подробность, я на 100% не отвечаю, отвечаю, что это правда, но вот помню, что был такой сюжет, что вообще-то она первые дни, никакой очереди на нее не выстроилась, а очередь выстроилась, когда туда привезли чудотворную икону. Вот, и это была очередь не за консерватизмом, не за историей, а очередь к, ну, как бы к священной реликвии, точно такая же, как выстраивается в храм Христа Спасителя.
Может, потрясающий совершенно кураторский ход. Вот сейчас это самая эпидемия гриппа собирается где-то тоже вот это иконы обносить.
Вообще, кстати, подключение больших медиа федеральных, да, к событиям типа выставки, они всегда, конечно, меняют картину, потому что действительно это очередь на Серова, и действительно, я думаю, что количество людей возросло после приезда туда Путина, который был показан, естественно, по всем каналам.
Да, после того, как выставку в принципе показали по новостям.
И заодно люди поняли, что ну и выставка. Не то, что они идут всюду, куда ходит Путин, да, но просто видят, что это хорошая выставка, но просто они благодаря Путину узнали. То же самое благодаря иконе люди узнали, так сказать, об этой выставке Романовых и ходили.
Слушайте, я могу сказать, что в свое время так произошел бум в связи с спектаклем там «Идеальный муж», да, билеты на который никак не отнесешь ни к консервативному тренду, ни которые стали продаваться какие-то бешеные деньги, так что сами создатели спектакля и, значит, Московский художественный театр в офигении следили за вот этим вот нарастающей лавиной.
Потому что у Киселева несколько раз показали, какой
конечно,
он плохой.
Да, конечно, это там по разному работает и так далее, конечно.
Ну, если сейчас отвлечься от вот этого мейнстрима, как, ну, с выставкой Серова, о которой мы говорили, возвращаясь к тому, с чего Марина начинала, современное искусство. А современное искусство, оно все-таки не входит в вот этот мейнстримный набор? Она у нас достаточно...
Оно не должно входить, но как бы, как войдет, перестанет быть тем, что мы называем актуальным, современным, ну, как бы, оно по определению не может быть. Мейнстримное искусство отличает, как бы, чем современное искусство, оно должно не отвечать ожиданиям, а как бы их немножко обманывать, да, там, опережать. Немножко ломать об колено, да, вот как бы опережать и так далее и тому подобное. Если же оно построено на том, чтобы удовлетворить зрительский запрос, это или просто откровенно коммерческое искусство, да, ну или мейнстримное. Вот. Как только, значит, зритель уже готов к чему-то, к поглощению некоего вида искусства вот в такой упаковке, значит, это вот что-то из авангарда переходит в мейнстрим, да, поэтому как бы это нормально. Можно бы говорить о другом, о том, что действительно, вот, я об этом отчасти начала, да, что стихийно возникшие вот здесь вот эти какие-то тренды современные и так далее, они и если институционально, они ничем не обеспечены. То есть, если мы возьмем огромную громаду каких-то там образовательных учреждений, ну, в области театра это, соответственно, бесчетное количество театральных вузов, а есть еще какие-то там Строгановские училища, там, не знаю, в Гильдберге, вот, конечно, они запрограммированы на совершенно другую, как бы, концепцию культуры, они совершенно вот эту современность не, в упор не видят и как бы ее отсекают значительно, ну, не все, разумеется, есть счастливые исключения, да, в любом вузе, но так или иначе, равно как и большая часть там театров, которые они заточены на какую-то другую совершенно схему, вот. Но вопреки всему этому, как бы, да, монстру такому, да, все равно какая-то живая жизнь, вот эти вот травинки прорастают через этот асфальт.
Что касается институций, можно еще минутка безудержного оптимизма. Нам действительно кажется, что вот сейчас происходит какой-то откат интереса или откат больших денег от современного искусства. При этом, обратите внимание, да, действительно, наверное, то ощущение второй половины 2000-х, когда вот постоянно открывается то гараж, то винзавод, и все это бурлит, оно ушло. Но заметьте, что сейчас строится одновременно два огромных музея современного искусства. Музей на месте ГЭС номер 2, этого Михельсона, который по проекту Ренцо Пьяно, на секундочку, да? И музей Бреуса и, кажется, еще что-то. То есть больших музеев современного искусства в горизонте там 5 лет в Москве станет там втрое, вчетверо больше, чем сейчас.
Ну, то есть, да, в общем-то, слухи...
И совсем оптимистическая ремарка, что дающимся современному искусству вообще иногда не нужен бюджет. Так вот, как он, например, не нужен Петру Павленскому.
Да. Ну, да, это уже совершенно другая тема, но хотя вы знаете, в большом степени эта тема выходит на то, с чего мы начали, с искусства 90-х годов, потому что и то, это искусство, вот как Марина здесь правильно говорит, то есть которого есть искусство, которое вводит человека в зону комфорта, и человек, искусство, которое вводит человека из зоны комфорта. Вот. И вот мне кажется, что как оно появилось в 90-х годах, так оно существует и сейчас, и будь то акции Павленского или новые театральные постановки. Так что не будем говорить, да, за упокой, за здравие культуры, как она началась в 90-х, как она продолжается. Да, да. Не спешите нас хоронять, процессируем еще одну песню и поблагодарим за участие в этом эфире Юрия Сапрыкина, Марину Давыдову, Глеба Морева. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» — это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «Свободная»?
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия, без единой России, в общем, значит, с Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».